कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Дорогие друзья, дорогие преданные, свет дополнительный поставлю. И муктипад, дыхай. Сейчас я быстро закончу. Спи, спи. Я вызываю огонь на себя. Я не сплю. Так, ну что, свет фонарик. Поставили фонарик. Так, я извиняюсь, может быть, просто не был готов. Это лежит фонарик. Ладно. Так, наверное, даже лучше. Окей. Будем без фонарика. Дорогие друзья, сегодня, наверное, вы видели в нашей группе небольшие видосики с праздника жизни. Праздник жизни в Индии идет постоянно. Мы были в Рамешево, в прекрасном святом месте. А сейчас мы по дороге на проект в Пондичерри. Для вас, наверное, Пондичерри ни о чем не говорит. Это старинная французская английская колония. В свое время как бы на юге Индии высаживались то португальцы, то датчане, то французы. В итоге между французами и англичанами была жестокая борьба, и какие-то места себе отжали французы, какие-то англичане. Ну вот, но в итоге индусы выкинули всех, ну, как бы, в какой-то степени. Конечно, тайная власть осталась, но вот такая колониальная власть уже не осталась. Гоа – это португальцы, Пондичерри – это французы, поэтому попадаешь в такой старинный французский городок, такого 18-19 века, такое ощущение, что ты находишься где-то в Европе. Красивые гостиницы, кафешки. Этот район такой очень дорогой. Мы рядом сняли такой дешевый Airbnb на берегу. Но буквально 5 минут до этого красивого района. Вот, как говорится, сейчас уже ребята спят, поэтому долго я не могу говорить, потому что мы тут в одной комнате. Вот, Мукунда уже засыпает. Вот. Я решил выйти на связь, потому что обещал. В Пондичерри есть прекрасный храм Шивы, Вишну, Ганеши. Когда-то это было древнее такое место. Храм Ганеши достаточно древний и такой очень интересный, очень мощный Ганеш. Вот. Мы пришли сегодня к нему, принесли ему подношение. Ну и попросили его Ганеши. Обычно Ганеши мы не просим ничего. Но подумали, наверное, есть смысл попросить Ганеши, чтобы он, похоже, помог нам с проекта Махабхараты, ведь он написал Махабхарату, и под диктовку Ведавьяса вырвал свой клык, поэтому как бы соавтор, коллега, партнер, помоги, брат. Ну вот, завтра еще зайдем туда, помолимся ему, принесем ему какие-нибудь сладкие шарики. Вот, надеюсь, конечно, не откажет. Ну вот, ну в целом, ребята завтра утром уезжают уже на проект. Он находится в Махабалипуром. Это еще одно место рядом. 2-3 часа, тоже такое древнее место, там древние храмы. И из наиболее известных, которые посещал Махапрабху, это Канчи. Канчи – это тоже священное место в Южной Индии. Вообще в Южной Индии очень много святых мест. И она такая более цивильная. Северная Индия такая сраная, грязная, А Южной Индии получше люди, почище, более сохранилась древняя друидская культура. И хотя, ну, Индия как бы это смешение друидской и арийской культуры. Об этом, собственно, пишет Бхактивинода Тхакур. Очень любит говорить славяне, что это, типа, мы принесли всю культуру как бы в Индию, но тогда задается вопрос, если вы ее принесли, почему у вас ничего нету? Ну вот. Поэтому, ну, предположить стоит, конечно, что это не были теми славянами, которыми являемся мы. Ну, какие-то прапредки, да, возможно. Но думать так, что там все пришло от славян, я думаю, что арийские народы, они были кочевыми, также племя Кришны. Безусловно, они могли двигаться не только по Индии, но мы также знаем, что они занимались скотоводством, коровами. И, возможно, наши предки – это основатели Киевской Руси, потому что сказано, что Киеву братья и сестры откуда-то пришли, вот, основали Киев, поэтому мы знаем, что, так сказать, цивилизация все время тусуется, перетусовывается, перемешивается. Мы знаем также, что разные были климатические периоды. Примерно там раз в 10 тысяч лет происходят, ну, какие-то такие крупные климатические изменения. Есть также какие-то средние, мелкие климатические изменения, которые, ну, по большому счету, пытаются сейчас нам впарить как некое изменение климата. Ну, нам просто должно быть понятно, что когда-то в районе Якутии жили мамонты, носороги, и Сибирь населяли вот такие вот удивительные всякие разные животные. Ну вот, и в этом нет ничего такого антинаучного, потому что все понимают, что это было в Якутии огромное количество бивней, мамонтов и экзотических животных. Потом говорят, что было глобальное похолодание. Вот. И мир изменился, появились какие-то пустыни, то есть какие-то территории превратились в пустыни в силу определенных изменений природы, реки какие-то пересохли. Вот. Но все это связано с Кали-югой и вообще с эпохами как таковыми. Поэтому у нас теория, она отличается, естественно, от научной теории. Хотя научная теория анализирует климат буквально номинально, но мы с вами можем четко сказать, что это теория юг. То есть, по сути дела, мы говорим о чем? О том, что в разной юге существуют разные климатические процессы. И эти разные климатические процессы мы по-разному рассматриваем. Ну, какие-то, как можно сказать, потепления, какие-то как похолодания, но так или иначе мы понимаем, что там движение цивилизации, движение людей, движение населения, вот, постоянное происходит, да, какие-то империи рождаются, умирают, какие-то там цари проявляются, ну, вот, как мы знаем, да, что там эллинская культура, это греческая культура, римская культура, и опять же, те же самые греки, они не пришли на пустое место. Это балканские племена, которые уже захватили территории определенные, да, и позже вот в районах нашего там Украины, Крыма было большое количество греческих колоний, а место, которое называется Абхазия, называлось когда-то Колхида, туда ездил Ясон за золотым руном. И а что такое золотое руно? Это золотая шкура. И говорят, что раньше один из методов добычи золота состоял в том, что абхазы брали шкуру молодого барашка и кидали ее в реку. Помните, да, что у нас в Абхазии огромное количество рек. И вы знаете, что реки текут из гор, там во всех реках есть запасы золота. Вопрос, как его извлечь? И вот золотой песок, он оседал в этой шкуре барана, ну, вот ее в фильтре, в волосах, да, то есть такой был простой метод, чисто абхазский. Абхазы, они не любят тяжело работать, они ленивые, поэтому они придумали такой классный метод по отмыванию золота. Они брали шкуру барана, ложили ее, такая, знаете, такая волосатая, меховая, фильтрованная, ложили ее в речку, ну, куда-то там, может быть, погружали в какое-то место специальное. Потому что золото, оно по своей природе как бы тяжелый металл, и оно оседает в таких так называемых ячейках. То есть его выносит, и оно оседает. Вот, и если найти такое правильное место, где вот природно происходит такое движение воды, туда положить эту шкуру, то, наверное, через какое-то время ее там вынуть, может быть, через месяц, через неделю, то мы можем увидеть, что там в шкуре есть золото. Потом, естественно, эту шкуру можно положить в огонь, и получится там какое-то количество золота. Вот, поэтому Кавказ – это различные горные народы, а древние фактории, вот там как раз, где Сухуми, там здесь древняя крепость, мы понимаем, что греки, в принципе, контролировали всю территорию Черного моря. Но отнюдь не только греки контролировали территорию Черного моря, они еще также очень хорошо взаимодействовали с индусами, и часть греков в свое время приняла буддизм. И если говорить уже о греческой философии, греческие интересы к философии, Пифагора и других, они, конечно, смотрели на Восток, они смотрели на Индию, они смотрели на Египет и приносили какие-то сакральные науки в такое эллинское греческое общество. Естественно, какие-то символы врачевания, такие как две змеи на жезле, они перешли сначала к грекам, потом к христианам. Это медицинский жезл, змей на жезле, это или один, или два, это ну, то, что, естественно, пришло из аюрведы, а еще откуда это может прийти. И вот эти скульптуры Будды, которые мы сейчас видим везде в Таиланде, это делали греки. Потому что большая часть греков приняла буддизм. Почему она приняла буддизм? Ну, наверное, потому что буддизм, он, в принципе, очень такой классная религия с точки зрения, ну, она говорит о том, что концентрируйся на себе, а, типа, другого ничего не существует, только есть только ты. Это очень похоже на философию стоиков, которая, ну, как бы требует от человека концентрации на своем каком-то изменении, а есть Бог или нет, это уже отдельная тема. Но из этой философии есть много, как бы, скажем так, путей. С одной стороны, философия стоиков, она очень интересная, и она похожа, наверное, на философию Бхагавадгиты. С другой стороны, философия стоиков может привести нас к такому имперсонализму, отречению божественного. Есть только я, есть только там, а если есть Бог, то это как энергия, как благо для меня или не благо. И в философии стоиков нет бхакти. А все, что лишено бхакти, оно, естественно, является в какой-то степени ущербным. Поэтому, с одной стороны, философия стоиков, она очень правильные вещи говорит нам, как мы должны относиться к миру, а с другой стороны, мы понимаем, что философия стоиков, так же, как имперсонализм, это полуправда. И она не дает нам, так сказать, полного погружения в идеи бхакти, потому что мы тогда начинаем думать, что Бог – это что-то такое, ну, как бы абстрактное, и все зависит только от нас. Но да, в какой-то степени Господь, он дал закон кармы, он сделал так, что очень многое зависит от нас, но в целом он также сказал, что мама моя, дурак моя, никто не может превзойти мою иллюзию. И квалификация возвращения в духовный мир – это, конечно же, бхакти. Вот. А что такое бхакти? Бхакти, мы с вами знаем прекрасно, это отношение с Богом. Мы должны развить свои отношения с Богом. И вот только тогда, когда мы разовьем свои отношения с Богом, мы, по сути дела, разовьемся по-настоящему. А вот разные персональные философии, религии предлагают нам развивать там свой интеллект, свой аскетизм и так далее. И все это хорошо, но Бхагавадгите Кришна очень четко объясняет, что на пути совершенства самое главное – это обрести качество бхакти, личностных отношений с Богом. И мы с вами пойдем по этому пути. И поэтому мы знаем, что этот путь, хотя он очень простой, понятный, но он тоже непростой, потому что на этом пути главный враг – это мы сами. Наш эгоизм, наша гордыня, наша неспособность следовать наставлениям священных писаний, там неспособность, она определяется тоже по-разному. Иногда у нас нет желания, иногда нет настроения, иногда нет мотивации, иногда нет веры. Ну, то есть у нас всегда чего-то не хватает. То веры, то любви, то мотивации, то еще чего-то. Вот, и поэтому, по сути дела, чтобы двигаться по этому пути, нам с вами нужно иметь что? Иметь общение. Почему? Потому что вера, все передается через общение, через звук, через сознание. через поддержку друг друга. И человек, если не будет общаться на духовном пути, ну, я имею в виду, что, знаете, есть там отшельники, которые, например, там книжки читают. Ну да, это тоже общение, это просто не динамичное, а статичное общение. Но в общении должна быть еще, как говорит Кришна, пранипат, парипрашна, сева. Пранипат – это вопрошение, то есть способность задавать вопросы. Вот я сегодня показывал там нашим индийским коллегам, как я пользуюсь GPT-чатом. Я говорил, что вот я там за несколько дней, там пару недель закончил планы самолета. Я вдохновился делать летающую рикшу, чтобы она летала. И потом подумал, почему бы мне эту идею обсудить с искусственным интеллектом. И, в принципе, ну как бы, я думаю, что в ближайшее время все, у меня уже есть полностью техническая задача сделать трехколесную летающую рикшу. Причем вполне реально. И с помощью искусственного интеллекта, правильных вопросов, я нашел там все, двигателя, поршни, там вообще все, все. Даже предложил ему свои идеи технические, как я бы сделал там крылья, как бы я сделал то. Опять же, не думайте, что я там Авадут Махарадж совсем сумасшедший, начал строить самолеты, потому что, как бы, как говорится, когда какие-то друзья найдутся, которые скажут, что Авадут Махарадж, вместо того, чтобы быть отчаянной русской миссии, стал самолеты строить. Ну, я просто подумал, почему не сделать летающую рикшу? Вот ты выехал там на трехколесной штуке куда-нибудь за город, открыл крылья и полетел в Говиндаленд. Мы мечтали об этом, да, там раз, прилетел в Говиндаленд. Ну вот, никаких там тебе ментов, никаких там тебе не это самое. Все легально, 120 килограмм. Вот, и это все реально. GPT-чат типа считал все двигатели, все рамы из титана. Вот, я уже сделал техническое задание, даже нашел разработчиков. И все это произошло за неделю. Почему? Потому что я задавал GPT-чату правильные вопросы. Я ему ставил вопросы. И вот способность задавать правильные вопросы – это очень важная тема. Поэтому не думайте, что если человек чего-то не знает, он дурачок. Нет, наоборот. Человек должен знать, как задавать правильные вопросы. Это есть одно из внутренних состояний человека, готового к постижению истины. И если вы увидите Шримад-Бхагаватам или Махапрабху, то вы увидите, что Санатана Госвами или Рупа Госвами, или там, общаясь с Махапрабху, задает ему правильные вопросы. И эти правильные вопросы очень важны, поэтому помните, что наш духовный прогресс начинает, наш духовный прогресс, он как бы движется от того, как правильно задать вопросы, как правильно оценить какую-то тему. И если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не существует или никто это не знает. Поэтому чем хорош тот же GPT-чат, потому что, например, я нигде не видел летающие рикши. Я задал GPT-чату вопрос и загнал туда свои параметры. И он мне сказал, да, это вполне реально. Я ему сказал, вот я думаю вот о таких-то там крыльях, там разработка братьев Хок. Он говорит, да, это вполне реально. Там, ну, такая форма крыла, там, как у дельтаплана, да, чтобы сэкономить, есть сам дельтаплан, у него, например, крыло определенного плана, треугольное, ну, как бы оно, скажем так, имеет более компактную форму и больше несущие основы. Вот, и я ему сказал, ответь мне, как там инженер по авиадинамике, ответь мне, как там физик и так далее, да, там. Потом я стал изучать моторы, проанализировал мне все моторы, вес, качество, цену, там, нашел очень хорошие итальянские моторы, вот, тем более они сейчас выпустили обновленную версию. То есть, копая постепенно в чем-то, мы начинаем что-то узнавать, углубляться. И это не только принцип вот создания какого-то продукта. Ну, я вам говорю, потому что, ну, вот, вы знаете, да, что хорошо уже не только там Хари Кришна, он еще делал там рестораны, галереи, фестивали и так далее. И да, как бы, ну, в любом деле есть свои как бы принципы, да, как создать фестиваль, или как создать ресторан, или как создать летающую рикшу. Везде есть продукт, а продукт – это всегда глубокая осознанность. То есть ты всегда начинаешь копать и начинаешь все глубже, глубже, глубже погружаться в эту тему. И не все сразу происходит. iPhone 1, iPhone 2. Поэтому это не то, что я там сижу, там, ну, я беру там, например, час своего времени и трачу на разработку самолета. И сначала это вроде как бы прикольно, да, но нужно понимать, что это рождается внутри.
Поэтому есть такое выражение, которое говорит так, что ты должен думать медленно, а действовать быстро. То есть какие-то внутренние вещи нужно себе трансформировать, осознавать какую-то проблему, да, погружаться в нее. Любая тема, она требует, ну, погружения, не поверхностного отношения, а погружения. А любое погружение – это анализ с разных точек зрения. И чтобы вы понимали, ну, как бы, по сути дела, мы как привыкли информацию с вами получать. Вот нам скормили по телевизору, что там, обратите внимание, что там 20 пропагандистов вам, там украинских, русских, рассказывают, а пропагандисты везде, что украинские, что русские. Нужно понимать, что все эти пропагандисты, они только разжигают войну. И кажется иногда, что, знаете, как футбол, что кто-то за кого-то болеет. На самом деле, никто из них не говорит о том, что эта война должна быть остановлена. Все говорят только ну, как бы раздувают ее тему. Но это происходит 20-30 человек, и человек думает, а, я вот тех послушал, этих послушал, я собрал информацию из разных источников, а это на самом деле не так. Объясню почему. Потому что в этом есть всегда великий обман. Геродот был историком. И Геродот, ну, как бы, чтобы вы понимали, он интересную вещь объяснил. Он сказал, что история – это, по сути дела, расследование. Потому что любой, как бы, ну, понимаете, да, любой чумба-юмба, любой царь будет вам писать в уши и рассказывать о том, что он великий, что это он все такой крутой. А когда вы начнете делать историю, оказывается, что он там убил своего какого-то предшественника, там ограбил какую-то казну, там захватил чужую жену, ну, как обычно, да, и присвоил все это себе. Но раз он это себе все присвоил, то, естественно, там какие-то специально обученные люди, эти писцы там какие-нибудь придворные, они тут же напишут тебе историю о том, какой ты классный, какой ты великий и так далее. И, в частности, чтобы вы понимали, вот русскую историю вообще никто не знает Российской империи. Никто не знает там до конца Романовых, как они стали Гольштейнами, ну вот, как они стали немцами, датчанами, как они были связаны с королевой Елизаветой Британской, фактически были внуками через Дагмару, через там датских принцесс и так далее. И что говорили они там на французском, и русский язык для них вообще был вообще не особо важен. То есть, ну, как бы, знаете, если вам такую точку зрения рассказать историю, то вы скажете, вау, нифига себе, это что, оказывается, что мы, огромная там империя, была создана кем? Ну, была, да, была создана европейцами, фактически захваченная, создана европейцами. Давно уже вот эта территория захвачена европейцами. Или, например, христианская идея, да, с одной стороны, мы не пытаемся критиковать Христа, но мы понимаем, что это, в принципе, иудаизм. Библия – это иудейские истории. И были еще там еще такие, там, знаете, старые добрые, да, ереси жидовствующих и так далее. То есть, по сути дела, нам, славянам, опять же, я не антисемит, я не пытаюсь вам сказать, что антисемит. Нам просто привезли абсолютно религию какого-то очень небольшого народа, каких-то нескольких племен. Очень мутные книжки. Библия – это очень мутные книжки, непонятные. Понятно, что это какие-то осколки другой цивилизации, и, судя по всему, эта цивилизация это была не очень продвинутая. Если Христос там объяснял, что там не выжилай олов, ослов, там жены и так далее. То есть там люди воровали чужих жен, ослов. В общем, короче, то есть это не была какая-то супер продвинутая цивилизация. Мало того, что если мы даже посмотрим вообще на Ближний Восток, на этих товарищей арабов, ну вот, которые, естественно, они тоже как славяне, наследники каких-то там великих бывших культур, там шумеры, египтяне. Но мы понимаем, что вот в Кали-Югу это просто стало куча чуваков в верблюдах, ну вот, которые, в принципе, воровали чужих жен. То есть все их разборки были, это как у тех же там монголов, напасть на соседнее племя, всех убить, а женщину забрать себе. И несчастные женщины, ну, как говорится, их, ну, использовали как бы как секс-рабынь и как там домашние стиральные машины, там уборка и так далее, да, то есть, по сути дела, ну, вот как бы в этих цивилизациях женщины особо, ну, там, каких-то кроме продвинутых, не имели никакого там, скажем так, статуса и положения. И вот эти вот цивилизации, которые жили таким образом, они пытались нам навязать какое-то свое мировоззрение. И, естественно, не просто так они навязывали это через политиков, потому что ничего не может быть без политики, без лидера. Да? И Владимир, который крестил Русь, ну, как бы, мало кто понимает, что Владимир там убил своего брата родного, да, что он был незаконным сыном, он бежал в Норвегию, поскольку у него там были родственники в Норвегии, участвовал там в пиратских набегах, был, ну, фактически, можно сказать, родственником, да, там, таким скандинавом, который, ну, претендовал на некую территорию, да, и потом он вернулся, когда в Новгород, потому что отец его, его братья были против него, братья разделили территорию, то договорился с Новгородской, скажем так, республикой торговой, что, ребята, давайте отожмем Киев, ну вот, в Киеве мы, типа, там очень хорошее торговое место, да, лучше выход в Европу, и будет Новгород получать с Киева бабки. Ну вот, ну, новгородцы как бы подумали, да, классное дело, хорошее, вложились, ушло Владимира, у которого было 300 наложниц, то есть, ну, понятно, да, какой-то, из него сделали святого, а на самом деле он такой, как бы, и Владимир замочил Дира и Аскольда, этих двух ребят, которые были викингами, которые рулили Новгородом, они себе его отжали, ну, как бы, знаете, как бы, типа, пока все что-то там думали, Дира и Аскольд отжали себе Новгород. Ну вот, и, естественно, Владимир приехал туда в виде норвежских купцов, и Диру Аскольду сказали, ну, купцы приехали, типа, выходите их встречать. Ну, Диру Аскольд, конечно, с небольшой группой вышли встретить купцов, и купцы их зарезали. Ну вот, и тут же Владимир объявил всем остальным дружинникам Диру Аскольда, что, типа, вот я законный представитель Новгорода, прошу прощения, законный претендент на трон. Ну вот, кто рыпнется, типа, того сейчас попишем. Ваших хозяев мы уже убили. Ну вот, но у вас есть возможность как бы вступить в нашу дружину, получать хорошую зарплату и быть частью нашей как бы системы. Ну вот, понимаете, да, то есть если рассказать таким образом историю, что, ребят, ну как бы те, кто крестили Русь, не были совсем, скажем так, с одной стороны русскими, а с другой стороны у них не было никакого, ну, духовного интереса. Это были вполне материалистические эксплуататоры, ну, как, знаете, как положено, да. Если рассказать, что сама по себе религия, которую нам принесли от семитских племен, а у евреев там было много разных племен, это, понимаешь, тоже не единый народ, поэтому ДНК показывает, что их там есть разные совершенно группы, ну вот, и всех евреев тоже там, это сефарды, ашкенази только сейчас появились, а там у них там куча колен Израилева, они сами не понимают, кто какое колено, там эти Марк Флавий, иудейские войны и так далее. Это целая разборка тоже, потому что евреи между собой еще воевали очень. А все эти роды, так скажем так, народы, как-то, ну, подобно кавказцам, как там осетины сражались там с чеченами, с дагестанцами, там, с убыхами и абхазами, а также евреи, в принципе, занимались тем, что они, ну, нападали друг на друга, отжимали там друг у друга жен и так далее, и еще там параллельно сражались с арабами. Ну вот. И вам скажут, слушайте, почему вы нам такие вещи рассказываешь, ужасные, астрологические? А я просто объясняю ситуацию. Но если это упаковать как какая-то супервера, нам принесли какую-то суперверу, или какие-то там суперцари, которые безумно любят народ, то, ну, рождается совершенно другая история. Поэтому Геродот говорил, что, ребята, история – это исследование. И Геродот, он сам говорил часто в своих книгах, что, ребят, я вот слышал это от египтян, а египтяне говорят это от там вавилонян. А вавилоняне говорят, что это еще было в древних книгах. И он говорит, я сам, ну, как бы не могу понять, где здесь, как бы, ну, типа, по ушам вешают, а где здесь правда. Надо разобраться, надо искать. То есть поэтому в своих книгах Геродот, когда описывает какие-то, а он очень крутым был путешественник, очень много путешествовал. Он описывает много вещей, которые, он говорит, я сам не видел. Вот там говорят, там птица Феникс прилетает раз в 500 лет. Вот я, говорит, сам ее не видел, но вот египтяне рассказывают, это их символ. Ну, как бы на вопрос, а чего ее нету, почему Фениксы тут не летают по улицам, они отвечают, что это очень редко происходит, раз в 500 лет. Ну, к примеру, да. И поэтому Геродот говорит, что вот тут я, ну, что-то понял, а вот тут я просто берут ту инфу, скажем так, народное предание, оно может быть правда, может быть неправда. И поэтому, когда мы говорим о ведических произведениях, это мы, как бы, опять же, возвращаемся к Ганешу, то мы понимаем, что есть такое понятие, как пураны, которые были записаны мудрецами, ведавьясами. Но не следует думать, что все пураны, они дошли до нас в одинаковом состоянии. Многие пураны переписывались. Например, Мадхавачарья, он не стал комментировать часть Бхагаватам, где Брахма Вимохан Лила. Ну, в силу обстоятельств. Не потому, что Мадхавачарья такой глупый или плохой. Просто он сказал, что Брахма – это гуру, а у нас Брахма Сампрадая. И для меня, как для Ачарьи, ну, скажем так, в следующем, комментировать, вот если там ошибки Брахмы, ну, это как бы не мой уровень. Это пускай его там Кришна обсуждает. И чтобы вы понимали, как бы у Мадхавачарья это была своя духовная логика. Гауди Сампрадая эту тему рассматривают как Брахма Вимохан Лила, потому что ну, более другой подход, более тонкая, более глубокая идея. И Махапрабху даже, когда встречался с Шри Сампрадая, да, в Шрирангаме, где мы недавно были, он там Венката Бхати объяснял, что, дорогой, почему Лакшми не может достичь Вриндавана, как ты думаешь? И Бхата задумался очень глубоко на эту тему. И в результате Гопал Бхата Госвами, его племянник, пришел во Вриндаван и остался там, он стал чисто Гауди Вайшнавом. Поэтому мы понимаем, что ну, как бы любое знание, как iPhone 1, iPhone 2, любая теория какая-то, да, описанная в Ведах, она еще должна быть в какой-то степени принята и понята. Это еще не значит, что если какое-то знание есть, то это знание создано или получено нами, потому что ну, есть масса вещей, которые описаны в священных писаниях, технологии, но мы не можем понять, как это сделать. И в медицине, и в физической физике. Вот, пожалуйста, пример очень простой. У нас есть Вайманика Шастра, это руководство по строительству летающих кораблей. Но это не значит, что какой-то человек, любой человек, который прочитает, он возьмет так, ага, так. И по Вайманика Шастре четко построит там, летающий корабль от и до. Хотя, сказать надо честно, что как бы сейчас появились с GPT-чатом гораздо больше подробные шансы. Я постараюсь, когда будет время. У меня был есть где-то по Виманам тоже. Я копал эту тему, там, древняя физика и так далее. С GPT-чатом бросал туда разные тексты и книги. Но не хватает текстов, потому что да, по металлургии нужно понимать тексты. Там, например, Вайманика Шастра описывается, как делать алюминий, но там также описываются и другие интересные сплавы. Ну вот. И погрузившись в металлургию, там не так все просто. Каждый металл, он соответствует каждой планете, там, короче, каждой энергии и так далее. То есть, это все не так просто, как кажется. Вот. Иначе бы все сидели, Вайманы клепали бы на коленках. То есть нужны еще как бы мозги определенные. Да? Нужно тот, кто поймет, как это делается, тот, кто принесет это. Для этого есть ачарьи, это великие ученые, которые что-то делают, экспериментируют, открывают что-то новое. Вначале люди сомневаются, в них не верят, но потом как бы эти ученые доказывают правоту своих мыслей. А часто бывает так, что ученые, великие ученые, очень много было таких советских великих ученых, которые имели супер идеи там, по холодному атомному синтезу, по бесплатной энергии, там, по массе всяких наработок. Но их все наработки, как говорится, похерили. Почему? Потому что сопротивление среды, то есть люди не были готовы к их, скажем так, открытиям, люди не были готовы к их пониманию, люди ну, как бы были, то есть не думайте, что там Советский Союз это офигительная какая-то там группа супер, как сейчас хотят люди представить, супер продвинутых людей, у которых было хорошее образование. Безусловно, в советском образовании появились свои гении, как везде. Но нужно понимать, что сама по себе советская система была построена на крови, скажем так, дворянцы, интеллигенции, которые просто выгнали, как сейчас, например, да, там из России, из Украины, просто ну, валят какая-то интеллигенция. И куда она валит? Ну, у кого есть мозги, они там едут в Америку работать, в Европу. И ну, как бы другие там погибают да, во время этих военных действий. И получается так, что он, как будто генофонд рассасывается. То есть лучшие мозги, лучшие люди – они куда-то исчезают, или они там работают на военную промышленность. Да? То есть, а эти же ребята могли вместо там, дронов-камикадзе разрабатывать там вот эти вот там малопилотные там летательные аппараты, для чтобы любой колхозник мог сесть и на своей летающей рикше полететь в Киев там куда-нибудь или там в Европу, понимаете, да? Но кому это надо? Зачем, чтобы колхозники куда-то могли летать? Но вот колхозник должен, как говорится, быть батраком. Поэтому вы понимаете, да, что научно-технический прогресс, он не развивается в тех сферах, которые нужны человечеству. Он развивается в тех сферах, где можно сработать. Как, например, сегодня там медицина. Это, ну, по сути дела, это не медицина, потому что аюрведа – это наука не болеть. А сегодняшняя медицина – это наука, как из тебя побольше бабок вытрясти, там, взять у тебя кучу денег на анализ и потом дать тебе какую-нибудь там таблетку аспирина, от которой ты еще и сдох. Ну, чтобы ты побольше жрал и похуже себя чувствовал. Причем рассказать тебе какие-то сказки. Вот. Так что мы живем в кали-югу, в такую эпоху, когда все эти вещи реальны. Вот. Поэтому расследование, да, то есть мало иметь, как говорит Геродот, какие-то факты. Нужно их расследовать, нужно понимать, нужно осознавать, ну, как бы заходить глубоко в ведическую тему, понимать, что все веды между собой взаимосвязаны. Это и есть настоящая духовная конспирология. Это что такое конспирология, чтобы вы понимали? Это видеть причинно-следственные связи, как все связано, как все связано с Господом, как все лилы Господа связаны между собой. Почему мне нравится конспирология? Потому что начинаешь искать не внешнее событие, а его внутреннее содержание. Кому это интересно? Кто этим мотивируется? Для чего это было сделано? Потому что очень много каких-то внешних движений, а понять, для чего это было сделано, это гораздо важнее, чем то, что было сделано порой. Вот, поэтому, ну, как бы, как помните, был Шерлок Холмс, у него был свой метод дедукции, и он вместе с доктором Ватсоном, он как бы рассматривал людей по-другому, он смотрел на тонкие связи. Мы также с вами должны научиться сумедасах, виджантихи сумедасах, да, научиться с вами так духовному зрению, духовному видению. Мы должны получить сначала набор духовного знания, понятий духовных, да, когнитивные нейронные связи выстроить, а потом начать это применять в своей жизни. Потому что если мы просто там поставили себе какую-то там тилку, взяли четки, то, ну, как бы мы не углубили свое понимание ни святого имени, ни вайшнавских идей, ни служения, ни вере. Тогда мы просто, ну, вот индусов таких много, которые вам, Хари Кришна, я хинду, хинду, бай-бай, раши хинди, бай-бай, вот как здесь они говорят, да, то есть, ну, то есть, и когда ты начинаешь с ними общаться более глубоко, ты понимаешь, что эти ребята плавают. Почему? Потому что они не углубились. Помните, да, что мудрецы, риши, муни – это те, кто углублялись в какую-то тему. И поэтому я часто молодым людям советую: стань мастером на своем пути, углубись во что-то, стань в чем-то мастером. И тогда, если ты будешь мастером, сама жизнь тебя поддержит. Вот такие, ребята, духовные мысли вам сказаны. Вот, наверное, уже сейчас просто Мукунда спит рядом со мной, мне надо уже уходить в непроявленное. Я передал вам несколько идей сегодня, давайте их подытожим. История – это расследование. Это не то, что вы видите по телевизору, или то, что там вам в учебнике написали. Вам могут любую фуфло написать и выдать это как, ну, понимаете, как что-то такое божественное, да. И мы не должны быть там антисемитами или антирусскими, или антиукраинцами. Понимаете, да, это сегодня там все ненавидят в России украинцев, а Украина и Россию. Завтра все помирились, через какое-то время, когда прошли поколения, там одни люди умерли, другие, как говорится, ветераны боевых действий поумирали, другие родились, а потом какие-то люди будут смотреть на это как на нелепость, понимаете, да, что это нелепо, ну вот. И так или иначе, время, оно все трансформирует. Но мы должны с вами, как говорит Геродот, изучать, глубоко копать. И вот если мы начнем с вами через медитацию, через осмысление, копать глубоко ведическую науку, да, это наука подсознания, внутренняя наука, потому что, ну, внешние науки тоже это постоянный поиск. Это там, те же самые археологи серьезные, это ребята, которые очень серьезно копают, и копают не просто архивы, книжки, они еще копают землю. Понимаете, да, то есть, ну, как бы, то есть они находят какие-то штучки, по этим штукам они создают некие теории, причинно-следственные связи, и так работает этот мир. А, ну, если уж, как говорится, археологи, ученые, там, физики, химики копают, думают и мыслят, и у них постепенно развивается понимание каких-то тем, ведь они ничего нового не придумывают, они только открывают то, что уже существует. Они находят какие-то там в таблице Менделеева элементы, которых невозможно физически потрогать, как веды говорят, что из 5 элементов, 3 элемента – вода, огонь и земля – их можно ощутить. А вот 2 элемента – эфир и воздух – ощутить, ну, как бы невозможно. Ну, еще как-то воздух можно более-менее, да, там, прикосновение воздуха увидеть, как ветер дует. А элемент эфира увидеть невозможно. А это самый главный элемент, в котором вся энергия пребывает. Вот, понимаете, да? То есть чем тоньше элемент, тем сложнее его познать. Чем тоньше истина, тем сложнее ее познать. И мы с вами должны идти по пути познавания истины. Поэтому рекомендую очень мою любимую книжку Бхактивинода Тхакура, называется «Татве века. Развлечение истины». Бхактивинода Тхакура учит нас анализу развлечения истины и разобраться. А для этого у нас должна быть когнитивная такая база понятий, да, почему мы изучаем Священное Писание, Бхагавадгиту, там, Шримад-Бхагаватам, там, потому что там не просто какие-то сказки, да, там есть какие-то исторические факты, какие-то философские вещи, но там есть та основа, которая, если мы ее правильно поймем, то эта основа позволит нам, ну, как бы, ну, вообще посмотреть на мир по-другому. Вот так, дорогие мои, вот такие мысли. Да, мы, видите, как с вами начали с Пондичерри, с французской колонии, перешли к истории колонизации, потом перешли к истории того, что нам с вами как бы, ну, навязали некую картину истины, а навязали эту картину истины, чтобы, ну, потому что это, помните, что миром управляют легенды. Почему любую нацию, любой народ пытаются лишить ее прошлого, да? Потому что истории управляют миром, и не зря Веда-Вьяса, другие великие мудрецы сохранили для нас истории Махабхараты, истории Рамаяны. Вот мы были в Рамешвара, представляете, там, сколько там, 2 праюга, там, несколько сот тысяч лет тому назад это все происходило. А люди до сих пор помнят эту историю. И еще она и пересказывается на разных языках по всему миру. Видите, как удивительно все это происходит. Вот на эту тему, ребят, подумайте. Это очень важный момент, чтобы вы осмыслили эти вещи, что определенные истории, они мотивируют нас, и когда какой-то народ захватывает, что делать? Разрушает его историю, разрушает его храмы. Или в современном мире это исказить историю, да, извратить историю. Поэтому помните, да, что мы следуем с вами по пути Геродота. А Геродот говорил, ребята, история – это исследование. И также относитесь к духовной жизни, к священным текстам. Не то, что нам нужно подвергать все сомнениям, а там принцип исследователя, он должен лежать в основе духовного поиска. Да, мы исследователи, мы ищем, мы искатели истины. И это заставляет нас не просто принимать какую-то истину чисто на веру, да, это заставляет нас углубленно понимать это и воспринимать. Тогда наша, как бы, это есть гьяна, процесс. Там и логика, и осмысление, и практика, карма, да, гьяна, карма, все это часть нашего процесса. Но в конечном итоге все это должно привести к трансформации сердца. Вот, это такой важный процесс, и поэтому, как говорится, на этом пути, с одной стороны, он очень простой, а с другой стороны, как бы, если трансформации сердца не произошло, значит, мы что-то делаем не так. Вот, поэтому мы также должны понимать, что мы делаем не так. А также должны понимать, что в нашем расследовании есть также, скажем так, препятствия, это мы сами, наше эго, наша гордыня. Вот, поэтому еще надо в каком-то правильном умонастроении это расследование проводить. Да, не то, что я все знаю, а есть такое понятие, как Грааль, молитва о чаше, да, молить Господу, чтобы он открыл нам, как сказано, чинти, очинти, веда нипуна, как у Гурудева, чинти, очинти, то есть постижимое и непостижимое. Есть то, что можно постичь с помощью логики, и это вот делали философы-стоики и другие мудрецы на протяжении всего времени. Но есть непостижимые вещи, которые можно постичь только через Господа. И эти непостижимые вещи, они для нас являются процессом нашего откровения. Поэтому наше исследование, сам дух нашего исследования должен быть не только материалистический, что вот, ну, такой, знаете, такой вот там книжный подход, а дух нашего исследования должен быть смирение, предание, молитва. Да, то есть тут как бы два принципа существует. Вот, ну все, друзья, об этом то, что я хотел сказать. Ребята просто уже спят, уже 11:30, нам надо рано вставать опять в путь. Ребята едут на проект, я, может, на один день останусь, немножко отлежусь, потому что сегодня мы ехали всю ночь по кочкам, вот, а в гостиницу не могли заселиться до 11 утра, пришлось с 5 утра, так сказать, гулять по ночному французскому городу, вот. Потом мы встретились на завтрак, с Сандипом немножко поспали, а вот, и ребятам завтра опять фигачить. А я, может быть, здесь день отморожусь, и догоню их. Хочу заехать в Аравиль, посмотреть город Аравинде, раз уже здесь рядом нахожусь. Вот. И заодно, может, познакомлюсь с руководством. Вот такие дела. Поэтому, дорогие друзья, мои поклоны, Хари Кришна, оставайтесь на связи завтра. Ну, если получится, завтра я могу сделать зум. Завтра с утра мы встаем, ребята уезжают. Мы, может быть, там... Завтра, послезавтра поедем в Аравиль. Всего хорошего. Хари Кришна. Дандавата.